Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко, и предлагаю первую часть нашей программы сегодня посвятить всяческим новостям частичной мобилизации, поскольку это крайне важная вещь для каждого знать точно, какие последние новости, изменения были, значит, на этом небосклоне новостном, на этой части небосклона. Российский книжный союз попросил отсрочки от мобилизации для работников отрасли. Еще вчера мы говорили о том, что Ростуризм начал работу над отсрочкой от мобилизации для работников сферы туризма. А тут вот Российский книжный союз теперь. Полиграфисты предупреждают, что в типографиях усиливается дефицит кадров уже, что может привести к простою и даже полной остановке предприятия. Вот. И, соответственно, председатель Российского книжного союза Сергей Степашин направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову. Об этом пишет «Коммерсант». В документе говорится, что кризис в книжном бизнесе достиг крайней точки. Дефицит кадров, устаревшее оборудование, отсутствие инвестиций. Усилилось все это санкциями со стороны поставщиков оборудования, запчастей. И 68% российских типографий имеют в штате до 15 человек. И преимущественно в отрасли заняты мужчины. Как можно догадаться, а их средний возраст – это примерно 39 лет. Вот, и они будут что-то такое просить придумать. Но я от себя добавлю, что по поводу печати, вообще там целая грядка была очень плохих новостей относительно того, что аномально, ну, как пишут заказчики, видимо, аномально для них подорожала стоимость печати вообще в целом. И там от 30 до 80% повысились расценки просто на типографию. Ну и еще нас ожидают некие изменения ландшафта книжного рынка, безусловно, поскольку там и прав у нас на иностранные книги будет меньше, там и лицензии, значит, и переводов, хотя перевод – это отдельный субъект авторского права. Ну, в общем, я вас проинформировала, Российский книжный союз тоже просит каких-то отсрочек, потому что никто не думал, что можно будет и нужно будет вот так вот выделять людей отдельно вот в рамках частичной пока что мобилизации. Кроме того, значит, у нас по мобилизации. Сергей Собянин подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных граждан. Я предлагаю всем либо зайти в телеграм-канал «Говорит Москва», радио «Говорит МСК», и отмотать там новости, и посмотреть прям скриншоты. Ну и, конечно, портал mos.ru. Значит, что там? Внеочередное зачисление в детские сады по достижению возраста 1,5 лет, внеочередной перевод в другой детский сад или школу, которая более приближена к месту жительства семьи, освобождение от оплаты за посещение городских муниципальных детских садов. Но там, в принципе, не очень много было, насколько я понимаю, там сколько сад у нас стоит. Почти бесплатно по сравнению там, с заграницами какими-нибудь. Ну что, 3, 4, 5 тысяч рублей. Ну вот, тем не менее, да. Дальше. Предоставление бесплатного двухразового горячего питания, завтрак, обед школьникам. Ну, завтрак и раньше был всегда горячий у нас. И, ну, вот оно отдельно как бы прописывается. Предоставление бесплатного одноразового горячего питания студентам городских колледжей. Первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с 1 по 6 класса, а также освобождение от оплаты продленки. Кстати, я не знала, что в 6 классе еще есть продленка, если честно, удивилась, прочитав. Ну вот, и такие меры поддержки семей в Москве для, значит, членов семей мобилизованных граждан. Для супруг и детей трудоспособного возраста, такие тоже бывают, организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также может быть оказана помощь и содействие в поиске работы. Оказание единовременной материальной помощи, может быть, для всех членов семьи. Ну, я думаю, это не так, как там где-то на Камчатке, где там рыбу и где-то в Туве, где там баранов раздавали. Нет, будет не так. Оказание единовременной материальной помощи. Надо, видимо, местные социальные центр социальной помощи обратиться, и вам расскажут, что может быть, какая помощь может быть оказана. Может быть оказана психологическая помощь, содействие в оформлении социальных и иных выплат и мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья, а также консультирование по юридическим вопросам. И это все Собянин сегодня опубликовал. Вот, значит, что еще у нас по мобилизации? Частичная, я напомню, частичная мобилизация сейчас у меня тут была прямо специально для вас. Я весь день коллекционировала эти, собирала эти сообщения, чтобы вот для тех, кто действительно не успел прочитать в туче этих всех новостей. Еще из новостей как бы уровня федерального. Первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации возбуждено в России. Об этом рассказал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Фигурант 32-летний, житель Пензы. Ему вменяют статью 328 УК РФ. Мужчина отказался подписать повестку в военный комиссариат. Подозреваемого задержали при поддержке ОМОНа. Ой, простите, я случайно чуть ли не сказала ООН. Нет, конечно, при поддержке ОМОН. И он вторые сутки находится в ВВС, уточняет Чиков. Интересно, да, что и как дальше будет с ним происходить. Это первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации. До сих пор, насколько мне известно, в различных там пабликах и в беседах каких-то там из уст в уста передавалась такая версия, что, мол, вот если ты повестку не получил, с тебя взятки гладкие, ты не можешь считаться уклонистом, потому что вот ты как бы не был извещен формально, да, вот теперь первый такой прецедент, и будем, конечно, внимательно следить за тем, как ситуация будет развиваться. И что? Ну и, в общем-то, наверное, вот еще, да, важное из последнего. Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Например, в эти категории попали аспиранты. Поэтому внимание всех, кто имеет отношение к этим категориям, друзья, и вперед, значит, уточняйте, смотрите, нужно вам это, не нужно. И я вижу, у нас есть звонки, давайте посмотрим, а что, собственно, комментировать. Это была, да, я была, думала просто вас информировать, но не обсуждать. Но вы что-то хотите дополнить? Алло, здравствуйте.
Анастасия Егоровна, добрый вечер, Михаил Иванович. Да. Значит, я не совсем доверяю этой информации, что вы сказали, что он отказался подписать и после этого находится в ВВС. Дело вот в чем. Он отказаться от подписи мог, а на этой повестке будет два человека, что до него доведено, и росписи. А в подписи отказался, но он должен был до него доведено, что он прибыть в военкомат тогда-то и тогда-то. И вот если он не прибыл, вот тогда на него может быть заведено уголовное дело. А за отказ от подписи уголовное дело – это полный абсурд. Я думаю, Анна слышит нас, и она разъяснит это. И второе. Вы вчера в своем эфире говорили, вот я никак не могу понять, что они делают там на передовой, как они там бегают, стреляют, помните?
Ну, конечно, да, фактически, как проводятся боевые действия, вот и чем рискуют люди, которые туда попадают, какие у них задачи.
Да. Да, я вот хотел спросить вас, у вас же два сына.
Конечно.
Возраст какой? Там 15 лет одному, по-моему.
Нет. 15 еще пока нет никому. А что?
Нет.
Так вот, мы рассматриваем личное дело какое-то или что?
Нет, я имею в виду, что руководитель Чечни отправляет своих сыновей в 14 лет и 16 туда. А вот как у вас сыновья, они патриоты Родины?
Безусловно.
Михаил,
смотрите, это даже не обсуждается. Спасибо, Михаил Иванович, большое за звонок. Спасибо. Друзья, значит, я напомню, что у нас средства связи с эфиром следующие. У нас есть телефон прямой эфирный 7373948, наш прямой эфирный номер. И телеграм-канал говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС-портал +7 925 888 88 94 и 8. Пожалуйста, вы можете что-то написать. Я сейчас пойду посмотрю, что вы написали, и зачитаю это. И после этого мы приготовимся менять тему, на самом деле, потому что я вас просто проинформировала. Я не думала, что это вызовет какое-то обсуждение. Но, тем не менее, прочту сообщение. Телеграм наш. Пузатый Жожень пишет, почему нас должны волновать сыновья Кадырова? Нет, ну почему? Это же граждане России, там встал вопрос о том, можно ли там, согласно неким конвенциям, детей отправлять и вовлекать в военные действия до 18 лет. Там много всяких таких сюжетов, но мне не хотелось бы на этом сейчас заостряться, потому что это на самом деле в конечном счете такое дело вот той семьи в том числе. Мне бы не хотелось. Мне кажется, на всех и вообще больше, например, сейчас прямо может волновать судьба каждого, да, члена, каждой нашей семьи, его там выбор, и, там, образ действий, образ мыслей и так далее. Я послушала, ой, что у Михаила Ивановича, сын или внук в окопах, что он допрашивает. Так, ладно, значит, я не служил, пишет Константин Костас, но у меня есть ВУЗ, то есть военно-учетная специальность, санитар. Я медучилище заканчивал и МОП. Предписание в военном билете. И мне 48 лет, доложил нам Константин Костас через Телеграм. Спасибо большое. Кстати, роспись – это Микеланджело на фресках, а в документах только подпись «Серый кот». Подпись, только подпись, роспись, да. Кто-то перепутал. Так, так, что вы нам еще пишете? Начинают пугать уголовкой. Профсоюз бариста обратился с просьбой о бронировании. Но это я уже не понимаю, это шутки или это на самом деле может быть все что угодно. Я не удивлюсь. Утренний кофе имеет стратегическое значение. Да, это, наверное, все-таки скорее шутка. Сегодня повестку принесли моему знакомому, который работает в полиции. Очень странно. А чего странного, Кирилл? Разве у них какие-то есть что-то там, так сказать, освобождает или нет? Я не слышала про такое, чтобы были предложения только из силовых ведомств набирать, значит, резерв, или как там называется, мобилизационный резерв, да. Я из таких, так сказать, неподтвержденных, но, скорее всего, очень достоверных источников информации, там при кремлевском пуле, вот у меня знакомые просто работают журналисты, они там вращаются в высоких, высоких кругах, и беседовала моя коллега, значит, с человеком, который в одном из регионов отвечает за мобилизацию, за частичную мобилизацию, и он жаловался на то, что, с одной стороны, в этом регионе, значит, яма демографическая, ну, это там как бы общеизвестная, общеизвестная вещь, и были проблемы с, и сейчас продолжаются проблемы с набором, значит, мобилизованных граждан в рамках частичной мобилизации, там они очень неохотно как-то идут, и в то же время там огромное число, ли не 70% от желаемого, значит, какого-то поставленного результата численного, по заявке через госуслуги по добровольцам. И оказывается, система сейчас работает таким образом, что добровольцы вот так вот просто вот по желанию пойти, вот так вот и вступить в ряды не могут, и организаторы почему-то этого сделать, ну, он вот выступает на стороне организаторов, он сетовал на то, что у него нет возможности технической брать только тех, которые там хотят, и приходят сами к военкомату, и сами себе там обмундирование покупают и так далее. Нет такой возможности, но это правда пока. Посмотрим, что будет дальше. Вот, друзья, ну что, у полиции спецучет, пишет нам 14-й через СМС. Если сам не захочет поехать, забрать не смогут. О, спецучет. Так, мобилизация, так, незаконная. Да, понятно. Доброго вечера. Я фельдшер, на учете состою. Повестку не получал. Звонил сам в военкомат, сказали, если хотите, приходите. 42 года. Видите, как в Москве, видимо, начинают, как сказать, эти вопросы быстрее как-то фиксировать и решать. Ну что, друзья, я хотела сменить тему, товарищи. Давайте поменяем тему, потому что про мобилизацию я вам последние новости рассказала. Чтобы быть всегда информированными, подписывайтесь на Телеграм «Говорит МСК-бот». Ой, нет, радио «Говорит МСК», новостной Телеграм. А в «Говорит МСК-бот» нужно писать, если вы хотите, в эфир сообщение. Я предлагаю нам с вами после отбивки сменить тему.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Друзья, у нас сегодня же с вами что? У нас сегодня с вами День учителя, во-первых. И я хотела просто поинтересоваться у товарищей родителей, как вы поздравляли учителей, что вы делали, делали ли вы что-то, какие вы, дарили ли вы букеты, собирали ли вы деньги, там, какой бюджет, или, может быть, вы придумали, наконец, что-то свежее, вроде какой-нибудь корзины фруктовой, там, или, не знаю, букета из зефирок, чего-нибудь такое. И если есть учителя, которые хотели бы что-то такое, вот пожелание какое-то сделать в эти трудные времена, то тоже, пожалуйста, наш микрофон открыт для вас. Вы можете дозвониться в прямой эфир и, собственно, сделать это и что-нибудь такое сказать. Рассказать, кстати, как идет воспитательная работа в школах, которая с этого года началась у учителей. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Это очень легко. Набираете, дозваниваетесь. Телеграм наш говорит МСК-бот, латинскими буквами. СМС-портал +7 925 888 894 8. На фоне этого сегодняшнего профессионального праздника учителей, Дня учителя, когда родители в родительских чатах с утра там всполошенные, там, значит, накануне, кто может подойти, поздравить Татьяну Алексеевну, пожалуйста, приходите. Да, значит, как это все прошло и как это было? Не отмерла ли эта традиция? 7373948, алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, хотела поздравить всех учителей, я сама принадлежу к ним. Теперь наша деятельность не называется услугой, теперь она называется воспитательным процессом. Это все-таки гораздо лучше. И меня удивило то, что когда выступал Зеленский, человек недалекого ума, у него хватило его для того, чтобы сказать, что опора главная должна в стране быть на учителей, потому что они готовят людей к жизни в той стране, в которой они работают. К сожалению, наши, ну, так сказать, руководители Минобра очень поздно об этом вспомнили. Но я все равно всех поздравляю, желаю здоровья и благополучия. И светлая память учителям, которые пострадали из-за того, что они на русском языке стали преподавать и погибли из-за этого.
А это когда было такое?
В Изюме.
А они еще же не начали, кажется, преподавать тогда, нет?
Нет, они начали уже.
Уже начали, да? Понятно, да. Спасибо. 7373948, наш прямой эфирный номер. Говорим о Дне учителя и о... Сейчас перейдем к новшествам в образовании. Сегодня было много заявлений, много инициатив. 7373948, алло, здравствуйте. Как поздравляли? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Решите поздравить всех с праздником учителей. Да. Всех... нашу страну, потому что учитель, как уже повторюсь, на сегодняшний момент мы все это поняли, хотя еще раньше понимал, что самая главная профессия, потому что учитель войну выиграл, как говорил Гитлер, собственно говоря, если хотите воспитать, победить врага, воспитать его детей, ну, говорят на Востоке. Соответственно, воспитывать нужно в духе, так сказать, социалистических ценностей, поскольку победил систему, как говорил Сталин, Великой Отечественной войне, именно социализм, так сказать. Вот в этом плане надежда учителя, поскольку власти мужчины наши, наверное, не хотят возвращения к социализму. Хочешь надеяться, что учителя, собственно говоря, подготовят достойные поколения, так сказать. Еще раз с праздником, низкий поклон всем.
Хорошо. Спасибо вам большое. Но вы как бы технически не поздравляли, да, в этом году учителя никакого, правильно я понимаю? Ага, да, да, нет, уже, да, понятно, человек ушел с линии. 7373948, День учителя, сегодня сейчас будем обсуждать всякие инициативы, которые были и в этом году, и вообще и сегодня были предложены, озвучены. Значит, в том числе, сейчас я расскажу, что, значит, ну, во-первых, Нарышкин, это было с утра, сегодня Нарышкин, это глава нашей службы внешней разведки, да? Да, 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 директор службы внешней разведки Нарышкин предложил перейти в школах к единому курсу российской всеобщей истории. Это было с утра. Директор, значит, он сказал следующее, при том, ну, видимо, продолжая, да, какую-то фразу, безусловно, важно сохранить в полном объеме содержание двух прежних учебных курсов, сконфигурировав материал таким образом, чтобы история России рассматривалась на фоне всеобщей истории, написал Сергей Нарышкин в колонке для «Российской газеты». Ну, это, соответственно, в «Российской газете» полностью вы можете эту колонку прочитать. Ну и у меня к вам вопрос. Помимо того вопроса, который я до этого задала относительно того, как вы там поздравляли учителей, смотрели ли вы вообще учебники по истории современной. Ну, вдруг у кого-то из вас есть дети, а вы такой небезразличный родитель, который берет иногда или ставит учебник. Что, нужен ли нам такой единый учебник? Или они на самом деле все примерно одно и то же рассказывают? Есть ли какие-то грандиозные или расхождения в этих учебниках, которые следовало бы поправить? Лично я... Вот, ну, я, правда, вот помню, да, я учила хорошо историю, я не находила таких сильных отличий. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Да, Александр, здравствуйте.
Москва. История, да, у меня была любимейший предмет. И вот недавно, как недавно, уже позапрошлом году где-то у дочки, когда я взял, она читает параграфы, говорит, я не могу ответить. Я, ну, читаю еще раз, говорю, значит, не поняла. Да тут, говорит, вопрос, я, говорит, сама не понимаю. Я взял уже, ну, на нее прикрикнул, взял учебник, параграф этот прочитал, а вопросы реально не из этого параграфа. А написано внизу приписка такая. А, найти информацию, более подробную информацию найти в свободных источниках.
А, ну так это плохо, вы думаете?
Ну, блин, ну, получается, я не знаю. Раньше учебники даже было интересно почитать. Ну, мне было всегда интересно, там, знаете, там, цифры я плохо запоминал всегда, какие имена. Но вот сами факты, как что происходило, там битвы какие, как чего, какие короли, какие там королевы, кто пришел, кто сменил.
Ну, я поняла, да. Нет, я-то училась как раз так же, как и вы, по советскому образцу.
А вот
и
я еще привыкла... веду, знаете, к чему?
Да.
Что хотел сказать. Нас очень тяжело учить, именно в 90-х годах, начало, когда был, я уже с утра про это вспоминал, когда учительница истории, я с ними всегда спорил, когда вот этот пошел огромный, как сказать, огромный... всяческая литература, хоть и не было интернета, но я читал много книг. И вот я с учителем по истории спорил. Вот она держит два учебника. Новейшая история России и вот старый учебник СССР. И по одним учебникам «Колчак. Враг народа», а по этому, который был издан там 91-93 год, я не помню, «Колчак. Mm-hmm. Герой России». Он говорит, как мне, говорит, вас учить? Понимаете? Mm-hmm. Вот это когда... Mm-hmm. Тоже был интересный факт такой.
Но на вас это как бы какое впечатление-то произвело? О том, вот что вы поняли для себя, видя вот такую дихотомию, такой дуализм, что было
читать
так, стало
по-другому?
Сторон.
Я, знаешь, я очень много читал как бы про Великую Отечественную, да, естественно, как любой российский житель. И я пока не прочитал немецкие мемуары, вот у меня тогда сразилось уже общее какое-то мнение. Вот замечательное,
ну,
есть произведение.
Сторон,
да, именно на каждую проблематику, на каждую историю смотреть как можно с больших сторон, как можно больше граней.
Вот видите, вот вы сами, как, я как Песков сейчас, вы сами ответили на свой вопрос. Он так иногда говорил раньше, по крайней мере. Смотрите, вы же говорите, ну, что в учебнике такое было задание, какие-то вопросы, которые непонятно почему вдруг возникли, да, и только в конце написано, найдите в свободных источниках какую-то информацию, там, сформулируйте ответ. Разве это плохо, что человеку предлагают
не
готовое
решение,
а самостоятельное?
Это неплохо, но знаете, в чем дело? Я столкнулся с тем, что для них сейчас, вот, в свете последних этих тенденций, этих блогеров, тиктокеров, для них блогер с 15 миллионов, грубо говоря, подписчиков, для них он, как бы сказать, он реально
авторитет.
Правду говорит. Он авторитет, да, его
ой,
мнение.
Ой, да, это очень интересное явление.
А вот папа,
хотите, я вас удивлю?
Ты кто? Понимаете?
Да, ну это понятно. Слушайте, про папу в определенном возрасте, про маму, это известный и описанный многожды в литературе, в художественной, где угодно, эффект противостояния. То есть это, ну, просто такой этап взросления. Тут не надо сильно, мне кажется, удивляться. Вот. А про блогеров я вас, может быть, удивлю, но я тут разговаривала, беседовала с коллегой, которая работает во Франции. Я поинтересовалась, есть ли у них такой феномен в общественной жизни Франции, где блогеры... какие-то вот фамилии, имена, ну, я не буду перечислять, у наших все знают, которые как бы стали новостными порталами имени себя, да? Есть ли у них такой феномен? И она ответила, что нет. Потому что люди не доверяют индивидуальным оценкам и отдельным личностям, вот и блогерам, а все-таки у них доверие к прессе огромное, оно велико, и оно неизбывное, и считается, что, ну, вот то есть такого феномена, как какого-нибудь там Варламов, своего французского Варламова там нет. Меня это удивило. А вас удивляет это?
Ну, я там не жил, но тоже слышал, общаюсь с людьми много разными, кто ездит за границу. они тоже говорили, что вот такого повального прямо нет. Всякие вот эти, говорят, детские совсем, они смотрят так же, как вот меня вот это все время удивляло, как же интересно смотреть детям, как кто-то открывает игрушку и там с ней играется.
Вот это, говорит, но это мозг так устроен. Да. Тебе кажется, что ты
а
тоже
вот
открываешь.
Такого тоже мне говорили, что типа Дудя, типа этого, ну, такого нет, говорит, такого нет просто.
Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Друзья, продолжим обсуждение вот этих всяких образовательных вопросов сразу после новостей и анонсов.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Итак, продолжаем разговор. Мы с вами сегодня, 5 октября, отмечаем День учителя. И одновременно сегодня было много всяких высказываний по поводу образования. Вот, например, с утра Нарышкин предложил перейти в школах к единому курсу российской и всеобщей истории. А Нарышкин – это не больше, не меньше директор службы внешней разведки Российской Федерации. Вот он, вот у него есть мнение по этому поводу. Я читаю ваше сообщение на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами, СМС плюс 7. 925-88-88-94-8. Ну, задала я вопрос, как вы там поздравляли ваших учителей, поздравляли ли, что-то пока сообщений не очень много. Можете, кстати, позвонить в эфир, рассказать, что все-таки букет от класса, сколько стоил, как, ну что, всем учителям, в учительскую что-то, наборы какие-то, все-таки милые какие-то традиции. Я вот сторонница, мне кажется, это все прерывать не нужно, и это такое естественное, очень душевное явление. А вы, кстати, если считаете иначе, можете поспорить, позвонить в эфир 7373948. По поводу истории, значит, давайте обсудим, следует ли нам единый учебник какой-то вводить, единый для всех, или все-таки разные учебники, они более-менее все, как сказать, суть событий, она, точнее, сами события и их последовательность, она известна, вот, и что там может быть, нужно ли это все унифицировать, вам кажется необязательным. Читаю сообщение. Мир пишет: мой ребенок встал раньше времени, пошел в магазин, купил коробочку конфет и чай. Это по поводу Дня учителя. Говорит, вкусный чай. Поехал в младший корпус, подарил это сам своей учительнице, которая учила его жизни до 5 класса. Инициативу проявил сам. Кстати, он был не одинок, и многие ребята также пришли. Сейчас учится в 7-м, а школа это в Печатниках находится. И номер школы, говорит Мир. Ну, я не буду называть, ну, мало ли, все-таки персональные данные. Хотя нет, меня учили, что персональные данные – это ваша фотография с паспортными данными, а все остальное – не персональные данные. Юрий из СПБ пишет: конечно, лучше смотреть на блогера, чем на отца, который прикинул на нее, а потом разобрался в вопросе. Ну, это, наверное, опечатка. Пока такое отношение к детям, о чем можно говорить? Наши, ну, дети – это вопрос доверия детей и родителей к медиа. Тоже в том числе, я просто об этом хотела сказать до новостей, когда говорила, что вот в европейских странах там такого явления, как блогер-новостник, причем такой с многомиллионной армией там подписчиков, там, кстати, не только дети, но и взрослые тоже есть люди, но они там, дети имеют свойство расти, вот его там нет. И, ну, вот одно из объяснений, которое мы там в этой дружеской беседе себе нашли, что там просто доверие к СМИ может выше, поэтому, а у нас оно ниже, и, может быть, поэтому люди ищут источники информации альтернативные, поэтому им доверяют. Вот и все. Это вопрос доверия. Очень многие вещи сводятся к вопросам веры в действительности, в том числе вопросы истории. Наше государство слишком часто нам врет, чтобы ему верить, пишет нам вот так вот с плеча через Телеграм слушатели. А Энди пишет: свободные источники – это плохо. Они полезут в мемуары, а там с фактами очень плохо. Или поданы они так, чтобы себя выгородить и так далее. В рамках программы в учебнике должны быть все ответы с подтверждениями и фактами, разоблачениями особо лжи, а мемуары только во взрослом возрасте, то есть с пониманием. Люди в массе же жадные лжецы, думает Энди. Ну, это прям какой-то почти... Ну, нет, нет, Фридрих Ницше еще здесь нет, не рядом, но уже такое обобщение довольно серьезное. Так, они там зазомбированы. Кто уже зазомбированы, где, я не очень понимаю. Так, а, вот и понятно, французы на иглезом по ящике сидят, Иван говорит. Ну, наверное, наверное, что-то они там смотрят. Интересно, молодежь откуда французская, например, потребляет, да, контент новостной. Они же в какой-то момент эта чакра, простите мне такое упрощение, чакра интереса к новостям, к социальной и общественной жизни, она просыпается. Там у кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то никогда не просыпается. Ну, вот лет 12-13 уже вполне. Так, неправда. Батя всегда авторитет. И подсказать может, и вломить. Вот, видите, у нас как с насилием. Так, друзья, да не важно, что там в учебниках история. Дети все равно ее не будут учить, потому что она очень и очень скучная, пишет нам Илья Сергеевич через Телеграм. 7373948. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер. Я бы хотела поздравить всех своих коллег с сегодняшним праздником. И единственное сказать, что педагогику нужно идти людям, которые любят детей. Это самое главное, самое важное, потому что иначе дети все чувствуют, и они не будут доверять учителям. А там скучный предмет, не скучный, это будет уже не важно. Вот, я хочу сказать, что сама я выбрала профессию именно благодаря своему учителю. Я в 5 классе начали учить иностранный язык, и у нас была такая преподавательница Татьяна Михайловна, вот я сейчас мне 60 лет, я до сих пор помню это все, вот, что мы все, даже мальчишки-хулиганы, которые, в общем-то, на иностранный язык ходили, как на физкультуру почти что, вот, они сидели, открыв рот, и что-то пытались узнать. Что-то пытались вот выучить, чтобы не подвести преподавателя. Вот, и благодаря ей я выучилась, в школе выучила иностранный язык, закончила институт, преподавала, репетитор. Сейчас я уже отошла от всего этого. Вот я единственное это хотела сказать. Вот, и поздравить, и пожелать здоровья, терпения. И вот еще раз повторяю, нужно и любить детей. Без этого педагог не педагог. Иначе это просто... деятель от педагогики. Вот такие у меня раздумья.
Спасибо вам большое за звонок. Да, у нас тоже была, у меня тоже была такая учительница, которая наш хулиганский класс, в котором я училась там после начальной школы. А, вот, а все как кролики завороженные сидели. Ее звали, по-моему, Ольга Трофимовна. Она как раз вела у нас историю. Она всегда ходила в одном и том же платье. Она рассказывала очень... Я сейчас так думаю, что у нее был просто дар какой-то драматический, видимо. И она так рассказывала, что все вот замирали и в тишине, в полной, в гробовой слушали то, как она излагала материал. А она излагала его в виде, вот, ну, как аудиокнигу какую-то в лицах. Ее все боялись очень сильно. Ну, не хотели тоже подвести, уважали, боялись и хотели пятерки. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, пожалуйста.
А позвольте задать циничный вопрос.
Какой же?
Чему может научить человек зарплаты менее 100 тысяч?
Так, спасибо большое за вопрос. Но я, кстати, про зарплаты знаю, что в Москве, по крайней мере, они довольно высокие. Я, кстати, не знаю точного уровня, там зависит же от многих показателей, это зарплата учительская, но она точно не такая там какая-то нищенская, смешная, в отличие от зарплат учителей областных. И я имею в виду не московскую, а там сопредельные другие области, но мне достоверно известно про зарплаты в Калужской области, которые просто там, ну вот меньше там 30 тысяч и так далее. То есть человеку просто на самом деле почти не выжить на эти деньги. 7373948 наш прямой эфирный номер. Было предложение. Да, давайте, да, примем звонок, потом продолжим. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Вы знаете, я прежде всего, конечно, хочу поздравить учителей с их профессиональным праздником. Вот, и не совсем я согласна с женщиной, которая только что выступала таким проникновенным, значит, выступлением. Я вот по опыту своего обучения в средней школе могу сказать, что вот наибольшее уважение среди наших тогдашнего времени учеников пользовались учителя, которые не демонстрировали какую-то особую любовь или даже просто любовь. Они относились доброжелательно, дети это чувствуют. А главное, была какая-то культура, выражающаяся в уважении к тому, что вот маленький человек, он все-таки тоже человек. Его нельзя унизить, его нельзя обидеть. Его, значит, если есть какая-то реакция грозная со стороны учителя, только как в ответ на провокацию со стороны ученика. Вот это вот четко осталось у меня в памяти. Поэтому я считаю, что доброжелательность и уважительное отношение к ученику – это главное профессиональное качество у педагога. Теперь, что касается выступления, значит, по поводу истории. Вот я думаю, что вот высказан был прагматичный подход со стороны Нарышкина, потому что как человек уже возрастной и опытный по жизни, он понимал, когда готовил свое выступление, когда он его произносил, что на самом-то деле каждый взрослый человек, который специально не занимается историей, должен знать ее конспективно. Ну, то есть он должен знать главные исторические события, которые происходили в тех или иных цивилизациях. То есть там и деление было правильно в советской истории, значит, которая давалась ученикам. Древний мир, средние века, ну и современное время. И это деление, по-моему, вот оно как оно есть, вот так оно и должно идти. И, конечно, должна быть какая-то унификация, потому что, значит, попытку навязать ученикам искать дополнительный материал там где-то, это требует от них уже проявления изыскательных способностей. Вы знаете, такие способности проявляют, ну, минимум учеников.
Поэтому, но значит, надо же попробовать хотя бы, нет?
Нет, ну, вы знаете, ну, для этого должна быть мотивация. У большинства учеников мотивации такой, как правило, нет. Они просто поглощают знания. У них поглотительная функция, они поглощают знания. Вот какой формат им дадут, так вот они его и, значит, поглотят. А что касается того, кому интересны дополнительные, только кружки, может быть, исторические и прочее, прочее. А вот ставить так вопрос, а вот если хотите что-то еще, то, пожалуйста, там поройтесь в источниках, но это несерьезно. Спасибо.
Да, спасибо. Ну, до источников школьникам-то не добраться так запросто. Хотя сейчас такое время. 7373948. Говорим про День учителя и про предложение сделать единый учебник. Алло, здравствуйте.
История. Здравствуйте, Анастасия. Да, позволит вам папа сына 15-летнего, который учится в московской школе, подмосковной школе. Вот вам скажу так. 9 класс, у него экзамены на носу. Преподаватель математики у них заболел. Замены нет. Приходят старшеклассники с ними просто посидеть. Что касается других предметов, то же самое. Говорит, у нас, пап, нету, говорит, преподавателей, потому что некоторые не преподают, а некоторые просто сильно болеют. И, говорит, у нас в школе, говорит, 90%, ну, будем говорить, мигрантов. И когда учителя пытаются с ними общаться на тему предмета, они его не слышат и не понимают. И преподаватель теряет смысл что-то донести до этих учеников. И вместе с ними получается так, что мой сын, он не дополучает информацию от учителя, потому что он понимает, что учителю бесполезно пытаться что-то рассказать детям, которые на 90% неинтересно. И они не понимают русский язык и то, что они преподают в этой школе. Вот так вот.
Да, проблема. Спасибо вам большое за звонок. Калужская область, 42 тысячи рублей средняя зарплата, уточняет нам слушатель через СМС. Но это средняя. А вот если молодой учитель придет, то у него первая ставка будет какая? Ну, вот то, что я сказала, или, может быть, даже там меньше в какой-то степени. А может ли молодой человек, ну, вот, жить и работать за такие деньги? Не знаю. И тут же в стык сообщение тоже через СМС. Молодая учительница просто сломала психику моему ребенку. Сейчас доверия нет, и поздравлять даже не знаю. Поздравлять даже, короче, не хочет. Серж из Казани поздравляет молодую учительницу. А 62-й пишет, всех учителей с праздником. Врач бережет наше настоящее, а учитель закладывает будущее. Это и есть элита. Это сообщение от Татьяны из Москвы. 7373948, наш прямой эфирный номер. Есть еще, конечно, связанные с образованием всякие инициативы, типа введения специалитета. Алло, здравствуйте. Но это не к учителям уже. Алло, да, пожалуйста.
Я считаю, что учитель в истории должен быть...
Ой, выключайте радио, пожалуйста, когда дозваниваетесь, говорите в трубку.
Да, написано в патриотическом таком ключе, и это один из тех предметов, который формирует личность человека, гражданина, и этому предмету надо уделять очень большое внимание, и обязательно учебник должен быть единым.
Обязательно. Как раньше, правильно? Как в старые времена, правильно?
Совершенно верно.
Ага, да, вот, я, мне кажется, Нарышкин тоже примерно то же самое имел в виду. Я не знаю насчет того, что у нас вот сегодня было выступление Владимира Владимировича Путина относительно, ну, его заявление относительно, вот, он поздравил учителей, во-первых, с профессиональным праздником, но сказал, среди прочего, что нужно в России укреплять суверенную систему образования, суверенную, то есть какую-то нашу, отдельную, ну, я так раскрываю это понятие, да, суверенную, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю. Вот. Ну, что касается искаженной истории, в этом смысле как раз советские учебники, они были... Ну, то есть, смотря что вы как бы вообще под историей, да, подразумеваете, как под предметом, то есть они были написаны в определенном ключе. Давайте так. Это точно абсолютно не... Если мы будем говорить про объективность и субъективность, да, то есть это точно не, как бы не картина, представленная с двух сторон, это картина, представленная с одной стороны выигравших красных, так, если касается 20 века. Но у нас возникает вопрос, что с 21 веком? Ведь уже прошло 22 года, и пора, наверное, эту часть тоже включать в историю. А как ее описывать? Это вопрос. 7373948, наш прямой эфирный номер. Вы можете дозвониться, высказаться. Считаете ли вы нормальным, кстати, вот эти вот поздравления учителям, передачу в учительскую и так далее. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. Сестра-учитель. Сын в Бауманку поступил по олимпиадам, дочь бесплатно в ВУЗе. Знания есть, правил жизни нет. Что-то такое за 28 тысяч рублей. А что такое за 28 тысяч рублей? А почему мы волнуемся только о знаниях по истории? То есть географию можно задвинуть куда-то в чулан. Пускай не знают, где находится Хакасия, Тюмень, что находится в Бода, дай бог. Что мы получим? Виталий из Филей, слушайте, у меня ребенок учится в 9 классе, и как раз сейчас они вот сдают и учат как раз субъект Российской Федерации со столицами, учатся показывать, значит, где они находятся, рисуют контурные карты. Причем тут задвижение географии. Все идет своим чередом. Дети учатся какому-то минимуму точно в школе. Ну вот у меня прямо на глазах. 7373948. Давайте еще один звонок на эту тему и поедем дальше. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Так, выключаем радио, когда дозваниваемся, говорим в трубку. Да.
Да. Добрый день. Я хотела бы сказать такую вещь. Пока мы укрупняли эти школы, пока мы укрупняли классы, пропало самое ценное между учителем и учеником. Это личная заинтересованность, понимаете? Вот сейчас, когда в классе 48 человек, невозможно быть 48? Внимательным. 48.
Это в каком классе 48 человек?
7 класс.
В московской школе?
Да, да. Вот.
И боже мой, а вы как-то выясняли этот момент? Я, конечно, знаю, что оплата учителя складывается в том числе и из количества учеников, да. Но
и именно это может из-за быть этого, связано. Именно из-за этого педагога не нашли для второй группы, потому что зарплата была бы, ну, где-то 1050, да? А так он получает педагог все-таки под 100 тысяч, ну, как бы сдвоенный получается класс, да, количество учеников. И вот пока эта система будет работать, и пока это материально, как бы мы будем называть это ученика часами, а учение услугой, будет очень грустно.
Да, ничего себе, какая история. И что, а вы прям вот никак эту проблему решить не смогли с директором, наверное?
Но пока нет как бы вариантов, чтобы пришли два молодых педагога и взяли бы по маленькому классу.
Да,
за такие деньги.
Понятно.
Вот и все. Это в Москве.
Вы поздравляли учителя-то хоть? 48 родителей, пара родителей. Что вы там насобирали что-то, что вы передали в учитель?
Вы знаете, не так, как когда я училась, покупали миксер или там тостер или что-нибудь. Нет, мы принесли очень хорошие пирожные на стол в учительскую.
Понятно. Спасибо вам большое за звонок. 7373948, наш прямой эфирный номер. Я учился до 2005 года в школе, у нас было 27 человек, никаких личных контактов и заинтересованности в них с педагогом у меня не было никогда. Ну, вот этот человек пишет, что, значит, он не хотел бы никаких там контактов. Я могу сконстатировать, что такие же человеческие отношения между учениками и учителями есть в школе. Если есть, в общем, какой-то там... значит, какое-то желание со стороны учителя, а все-таки там люди больше похожие на подвижников работают и в московских школах, и не в московских. Я вот сколько их не встречаю, не вижу. Бывают, конечно, выгоревшие, совершенно нуждающиеся в отпуске, в отдыхе, может быть, год-два. Но в основном, по большей части, это люди, которые, конечно, очень... горят своим делом, очень любят детей. Не демонстрационно любят, а просто по-настоящему. Поэтому тут так сказать, каждый свое что-то имеет в виду. Ну, давайте еще один звонок на эту тему, и еще потом две новости читаю. Алло, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. У меня знакомый учитель обществознания, 30 человек. Это Карелия.
О, Карелия.
Да. И я просто, ну, как бы в качестве примера хотел бы сказать те темы, которые действительно могут быть неоднозначны, или в которых вообще идет вопрос субъективности или объективности, как изящно он вступает в эту ситуацию, в мир обществознания. И эти темы, которым 7 месяцев, в принципе, он освещал так, что дети, я сейчас вам скажу то, что я сказать должен. У нас на это есть соответствующая методичка. Пожалуйста, не смейтесь громко. Пожалуйста, не обзывайтесь. И пожалуйста, хотя бы 40 минут, хотя бы 40 минут, ведите себя прилично и громко не ржите. Вот это более чем достаточно. Эти прекрасно все понимают. И ложь они прекрасно понимают.
Вот такая вот история, да, спасибо большое. Из Карелии. Есть связь, может, не везде, но точно есть. Александр Шмидт пишет, разговаривают, доносят некоторые мысли. Бывает лучше, чем даже дома. И Александр пишет, что закончил он школу в 2000-м, учился хорошо, учителя, кроме программы, ничего дать не могли. Все усилия учителей тратили на подтягивание плохих учеников на тройку. А серый кот делает обобщение и думает, что реально в 80-е не было никаких контактов с учителями, была ненависть. Но тут, мне кажется, серый кот, вы немножко обобщаете какой-то свой личный опыт и как-то его экстраполируете на всю страну, а это не всегда верно. Больших чисел у нас тут с вами нет. Опрос, как ФОМ, на 1500 людей из разных регионов мы сделать не можем, поэтому не будем обобщать. Друзья, у меня еще пара тем для зачитывания вам уже без обсуждения, так что меняем тему, слушаем отбивку.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Просто предупреждение, просто чтобы вы знали, Александр Хинштейн, известный государственный деятель, назвал анонимность в Телеграм мифом. По словам депутата Госдумы, это доказали последствия задержания владельцев и администраторов каналов, Телеграм-каналов. Он отметил, что речь идет о масштабной операции спецслужб против консорциума Телеграм-шантажистов сети «Кракен». По словам Хинштейна, злоумышленники вымогали средства у крупных предпринимателей и сотрудников госкомпаний. Депутат подчеркнул, что осознание своей анонимности провоцировало их на вседозволенность. Накануне правоохранители задержали владельцев и администраторов телеграм-каналов, занимавшихся публикацией ложной информации о высокопоставленных лицах и бизнесменах, а затем требовали деньги за их удаление. По данным Министерства внутренних дел, число подписчиков этих каналов составляет 900 тысяч. Друзья, я хотела спросить, вот у нас, мы тоже используем Telegram для односторонней связи, но тем не менее у меня к вам вопрос. Вы что, вы действительно предполагаете, что у вас что-то анонимно проходит, как WhatsApp предупреждает, что он кодирует Telegram, или вы исходите из того, что все везде слушается и анализируется? 7373948. Как вы относитесь к этому? Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер. Спасибо вам, всегда очень пассионарно выходит и очень искренне. Вы знаете, сегодня немного и мой праздник, от студентов получила теплые слова, очень приятно. Я хотела сказать, что нужно напомнить нам о том, что говорил Чингисхан. Если ты хочешь победить врага без крови, без поля боя, удерживать позиции, воспитай его детей, понимаете?
Да. Воспитать своих детей. Как мы это сделаем, непонятно. Спасибо вам большое. Я вас тоже, кстати, поздравляю. Еще у нас звонок по поводу Телеграма, может быть, кто-то хочет сказать. Вы действительно думаете, что у вас что-то шифруется и не читается? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, да, во-первых, есть такое понятие, как контекстная реклама. И стоит тебе вслух на кухне рядом с телефоном пообщаться по поводу того, что там хотел бы найти стиральную машину. Или телефон. И, скорее всего, есть неиллюзорная вероятность того, что если вы телефону разрешаете доступ к вашим телефонным звонкам, данным в телефоне и прочему, когда вы просто соглашаетесь с приложением, что оно у вас установилось и работает, то контекстная реклама вам покажет телефон, стиральную машинку и все остальное. Поэтому рассуждать о том, что ты как-то там шифруешься, используя общедоступный софт, ну, смешно.
Анонимность невозможна. Вот вы решились бы завести анонимный канал какой-нибудь со своим мнением, например, по поводу...
Ну, всегда просто надо иметь рамки уважения и вот это вот все. То есть ты можешь говорить все, что угодно, но в цензуре и никого не обижая, и вот да. И все. А да. Правонарушители...
Их настигнет кара. Спасибо вам большое. С вами была Анастасия Аношко. Жду вас завтра на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.